Phylum. Журналист и писатель Петр Вайль является ответственным редактором тематических программ русской службы «Радио Свобода». В России и за рубежом он написал много статей и эссе, является лауреатом нескольких литературных премий. Совместно с Александром Генисом он опубликовал несколько книг, в том числе «60-е. Мир советского человека», «Американо», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь». Петр Вайль является составителем и автором послесловий и сборников Иосифа Бродского «Рождественские стихи» и «Пересеченная местность», соавтором вместе со Львом Лосевым книги «Иосиф Бродский. Труды и дни». В 1999 году в издательстве «Независимая газета» вышла книга Петра Вайля «Гений места», по которой на телеканале «Культура» была создана одноименная программа. Расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша судьба писателя и эмигранта?
Все было более или менее случайно, потому что лет до 25 я не написал ни одной строчки, и не было ни таких намерений, и вообще вел жизнь довольно рассеянную. Мне было более или менее все равно, где работать. Интересовало меня не профессиональная занятость, а свободное время. Я сначала поступил в какой-то технический вуз, проучился там 3 курса, затем понял, что это совершенно не мое дело, ушел оттуда. В этот момент меня забрали в армию. Я отслужил срочную службу в армии 2 года. Потом, когда вернулся, поступил на гуманитарный вуз, но совершенно бессмысленно. Это Московский полиграфический институт, редакторский факультет. Заочно, только для того, чтобы ездить на экзаменационные сессии в Москву каждую весну в течение 5 лет, что было очень симпатично. А работал то грузчиком, то пожарным, то еще где-то, вот такие все деклассированные специальности. А потом как-то незаметно для себя оказался в газете. Вот один знакомый мне предложил написать что-нибудь в газету «Советская молодежь». Это была очень приличная газета латвийская. Я написал, напечатали, написал, еще раз напечатали, и потом пригласили работать. Я пошел работать в газету. Ну, а проработав там 3 года, когда мне было уже 27 лет, я как-то представил себе очень живо, что будет дальше. В 27 лет представлять себе свой жизненный путь до смерти – это ощущение довольно противное. А я себе это очень хорошо представлял. То есть, в общем, все было очень предсказуемо. Кроме всего прочего, я хотел читать то, что я хочу, и хотел видеть то, что я хочу. И в результате в 77 году я эмигрировал и оказался в Нью-Йорке.
В то время, наверное, эмигрантов было не так много, как сейчас.
Вы знаете, я-то попал в довольно большой поток. Конец 70-х годов – это был такой первый массовый выезд из Советского Союза в послевоенное время. Если не считать, разумеется, тех, кто оказался за границей с войной. Но потом это действительно прекратилось. Потом этот поток прекратился, а я попал в довольно широкую волну, и оказался я в Нью-Йорке, в котором и без того-то полно было русских, и стало их еще больше, и сейчас еще больше. То есть Нью-Йорк – это вполне русский город. То, что я хочу сказать, он вполне самодостаточный русский город. Это очень важно. Насколько я знаю, там и сейчас 1,5 десятка еженедельных русских газет, 1 ежедневная, есть русские телепрограммы, есть русское радио. В общем, это такая полноценная русская жизнь с вполне приличного уровня общения. Но когда я попал туда, это было в январе 78 года, оказалось, что это все только начиналось. Там была первая и вторая эмиграция, то есть первая эмиграция – это те, которые уехали после революции, вторая эмиграция, которые оказались там в результате Второй мировой войны, и вот мы, так называемая третья волна.
Сложно было налаживать жизнь в эмиграции?
У меня сложилось все, опять-таки, благополучно. Я не испытал никаких традиционных иммигрантских невзгод и тягот. Не работал там где-то, я не знаю, уборщиком там или не бедствовал. Я через 2 недели уже работал в русской нью-йоркской газете «Новое русское слово». Эта газета существует по сей день. Она самая старая русская газета в мире. Она на 2 года старше «Правды». Основана была в 1910 году и существует до сих пор. Я проработал там 2 года, а потом мы с группой таких друзей, единомышленников основали еженедельник «Новый американец». Его главным редактором был ныне, может быть, самый популярный прозаик России Сергей Довлатов. А я был заместителем главного редактора. Вот эту газету мы делали, все это было весело, хорошо, только мы, конечно, не умели зарабатывать денег. И как-то у нас еще получалось делать какое-то симпатичное издание, но уж зарабатывать на этом никак. Поэтому все наши начинания так или иначе закрывались. В результате в 1988 году я поступил на службу в Нью-Йоркское бюро «Радио Свобода». Через некоторое время я стал его руководителем этого бюро, а с 95 года перебрался в Прагу. Вот так примерно сложился мой иммигрантский путь.
Для журналистов очень важно находиться на месте событий. Как удавалось вам решить эту проблему, говорить о происходящем в России на большом расстоянии?
Верно, разумеется, когда ты живешь годами без всякой возможности бывать в той стране, на которую вещаешь, то, конечно, это потери. Но эти потери восполнялись пристальным вниманием. Мы очень, так сказать, придирчиво и внимательно читали всю российскую прессу, газеты, журналы, старались как-то получать телепередачи, когда это удавалось, прямо скажу, редко. Смотрели, конечно, фильмы советские. То есть, да, любой гость из Советского Союза, конечно, был и нашим гостем, если он не боялся. А боялись, правда, тогда очень многие. Но тут, понимаете, в чем дело? Это совсем было другое время. Тогда достаточно было правдивой информации, которая вообще полностью отсутствовала на родине. И этого хватало. Уже когда сквозь глушение пробивалось какие-то сведения о том, что на самом-то деле происходит в мире и в Советском Союзе, то это уже было великое дело. Вот когда кончилось глушение, когда кончилась советская власть, вот тут началась, между прочим, настоящая, серьезная и трудная работа, потому что довольно быстро в России возникли, естественно, свои радиостанции, свои телестанции, свои свободные газеты, и с ними приходилось конкурировать, а никогда никакое зарубежное средство информации по-настоящему с домашним средством информации конкурировать не может. Значит, нужно было предложить что-то такое, что не могут они.
Это оказался анализ?
Это оказался анализ. И по сей день это остается самой главной силой. Даже сейчас, в невеселые для свободы прессы времена в России, все-таки с информацией там, ну, как-то происходит. На телевидении, на основных каналах, конечно, это сейчас совершенно удручающая картина. Все каналы государственные, все показывают одно и то же, но есть еще какие-то газеты, есть интернет-сайты, есть некоторые свободные радиостанции, например, «Эхо Москвы», но всем им не хватает анализа, потому что они так или иначе, большинство из них так или иначе ангажированы. Они представляют интересы либо каких-то партийных группировок, либо финансовых групп. А у нас уникальная ситуация. Мы русские журналисты, литераторы, которые финансируются американским конгрессом. То есть мы можем позволить себе не быть вовлеченными во внутриполитическую борьбу.
В одном из ваших интервью прозвучало, что с Иосифом Бродским вы познакомились в Венеции на биеннале, посвященном инакомыслию. С тех пор вы стали общаться и сблизились уже в Нью-Йорке в 90-е годы. Что вам представлялось особенно ценным в его личности, в его поэзии?
Талантливые поэты есть. И, может быть, одаренные поэтически не менее, чем он. Но когда ты читаешь Бродского, ты слышишь некий вот такой гул, такой шум какой-то, шум времени, который раздается за его стихами, и ты видишь личность философическую и этическую. Лучший знаток Бродского и его близкий друг при жизни поэт, замечательный поэт Лев Лосев, как-то сказал, какой-то мы обсуждали какую-то ситуацию, такую требующую какого-то деликатного подхода, и он мне сказал: я в таких случаях прикидываю, как поступил бы Иосиф. Вот это вот безошибочно. Безошибочно. Когда ты попадал в общество Бродского, ты понимал, что сталкиваешься с чем-то, что превосходит тебя по праву. И превосходит во всех отношениях. И в таланте, и в интеллекте, и в нравственном подходе ко всем явлениям жизни. Вот это вот, я думаю, сильнейшее. Что касается чисто литературной стороны дела, Бродский как-то сумел упаковать наше время. То есть его ритмы и его лексика – это, в общем, энциклопедия нашего времени, да? Прошу прощения, что пользуюсь термином Белинского, отнесенного к Пушкину, но это действительно так.
Работу над своей книгой «Гений места» вы начали уже в Праге?
Нет, это еще до. Я ее начал писать в 94-м году, а в Прагу перебрался в 95-м. Но большая часть писалась, разумеется, здесь. Потому что, когда мне пришла в голову эта идея, а идея книги состоит в том, что это разные города мира, воспринятые через какую-либо культурную фигуру. Ну, там, Париж, Дюма, Буэнос-Айрес, Борхес, там, Мадрид, Веласкес, Мюнхен, Вагнер и так далее, и так далее. То я, разумеется, имел в виду все те места, где я уже бывал, но, затеяв эту книжку, я честно объездил все, как минимум, еще по разу, по два. А из Праги это замечательно делалось. Прага расположена очень удобно в центре Европы. У меня в основном Европа. Хотя есть и Южная Америка, есть и Япония, есть и Северная Америка. Но в основном Европа. Так что я отсюда всюду ездил и здесь ее сочинял.
Полюбили ли вы чешскую столицу?
Признаюсь, что я не погрузился в чешскую жизнь. Я все-таки, как-то вот когда я жил в Нью-Йорке, я ощущал себя нью-йоркцем. Пражанином я себя ощущаю постольку, поскольку мне очень нравится Прага. Это хороший, уютный, что важно, сделанный по человеку город. Он соразмерен человеку. И за это только уже Прагу можно полюбить, помимо того, что это просто эстетически необыкновенно красивый город. Но я все-таки думаю, что я живу на обочине чешской культуры. Но Праге благодарен за то, что она настоящая Европа. У меня даже была такая идея, что если бы какие-нибудь марсиане прилетели на Землю, и им бы нужно было предъявить в качестве такой визитной карточки какой-то один-единственный европейский город, я бы выбрал Прагу. Не потому, что она лучше там Рима, Парижа или моей любимой Венеции, а потому что Прага репрезентативна. Здесь сошлось все. Я уже не говорю о всех стилях архитектуры и жизни, но это город, прошедший через опыт и коммунистического периода, и всех других. То есть Прага действительно может нести ответственность за всю Европу. И я это очень хорошо осознаю. Кроме того, здесь жили и об этом городе писали два великих автора. Это Ярослав Гашек и Франц Кафка. Уже за это я ее люблю.